Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Бесконечно можно смотреть на огонь, на воду и на то, как другие работают. Программа о тонкостях и секретах.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Профессия.
12 часов 7 минут в Москве. Еще раз всем доброго предпраздничного дня. Уже день, да? В студии Марина Александрова.
И Максим Унаков.
Мы все так же зайчик, да, и котик. Ну, а у нас еще к нам в студию присоединился человек необычной совершенно профессии. Вот, человек, который дарит всем не только радость, но и тепло.
Легкость,
крепость духа и тела. Вот, ну и вообще 31 января, как уже выясняется, больше 40 лет мы все ходим в баню, оказывается. А в этом году так вообще пик. Говорят, в сутки в некоторые комплексы банные приходят до, где-то до 400 человек.
Ужас.
Представляешь, за день, в будни даже дни.
Да?
Да, это тренд этого года. Мы сейчас все это выясним у нашего сегодняшнего гостя. У нас в студии коммерческий директор компании ВВД, организатор школы русского пара, соорганизатор банных фестивалей «Баня Фест», обладатель российской премии банной индустрии, мэтр банного дела Денис Вахов. Денис, добрый день.
Доброго дня.
Добрый день, да. Денис, скажите, пожалуйста.
Денис тоже сегодня, кстати, в костюме к нам пришел.
Посмотрите нас в
YouTube-канале
«Говорит Москва» Макс и Марина. У Дениса настоящая парная шапка.
Ну,
давайте
обо новогодняя всем. Она.
Новогодняя, конечно, да. Новогодняя. А почему новогодняя?
Ну, потому что она
там
нарядная.
Тоже нарядная. Все, что нарядное, все новогоднее.
Да.
Денис, расскажите нам, пожалуйста, во-первых, что такое мэтр банного дела?
Мэтр банного дела, ну, собственно говоря, в России сейчас три таких человека. Это люди, которые посвятили, собственно говоря, свою жизнь банному творчеству, банному искусству, продвижению банной науки. И люди, которые, собственно говоря, делают достаточно большое дело в общем таком объеме банной индустрии.
Так.
Ага. Школа русского пара.
Школа русского пара – это, собственно говоря, некая площадка, где собираются мастера со всей России, лучшие мастера, где можно обмениваться опытом, показывать свои знания, навыки. Собственно говоря, место, где мы можем собираться, общаться. Вот для этого была организована такая школа русского пара, где, собственно говоря, мы собираемся, встречаемся, общаемся. Именно те люди, которые относятся вот к банной
индустрии. Но мы еще же назвали нашу профессию специалист банного комплекса или банного дела, тоже как бы. А вообще в бане сколько народу трудится? Есть какие-то вот люди ответственные, там, я не знаю, за пар,
за веники,
или
за качество
парения? Все разное.
Дело все в том, что очень сложно сказать точно, потому что самого понятия бани, его как такового нету. Хотя это и национальный продукт, но каждый человек под баней подразумевает что-то свое особое. Это может быть семейная баня, угу. Это может быть какая-то коммерческая баня, это может быть общественная баня. Все это мы называем банями. И в каждой системе есть свои люди, свои администраторы, мастера. То есть нужно говорить конкретно про какое-то направление, тогда можно точно сказать, кто необходим для этого.
Ну, например, если парильщик, да, без парильщика, мне кажется, баня не баня. Вот человек, который отвечает за веники, это же парильщик, правильно? Тот, который парит, собственно, когда мы заходим в баню. А какими качествами должен обладать этот человек, кроме того, что он должен хорошо переносить жару? То есть у него крепкая сердечно-сосудистая система, насколько я должна понимать, должна быть.
Вот в основном все считают, что парильщики – это те, которые работают в общественном формате. Как-то так уже привыкли, что мастер пара – это такой человек, который стоит с веником в общественных сандунах, а какой-то там есть полочка, где он быстро кого-то попарил. На самом деле это условное парение. Мастер пара, он, как правило, работает весьма индивидуально, и это очень высокий уровень мастерства должен быть. То есть люди для такого и работа готовится годами, и помимо
они
физического...
Они где-то учатся?
Да,
в институтах,
есть,
простите?
Есть несколько школ, где можно пройти обучение.
А вот. Как, чему там учатся? Есть какая-то
специфика? И как отбор вообще происходит какой-то?
Во-первых, есть алгоритмы парения. Да. Мы же не должны просто махать вениками. То есть мы работаем живым организмом.
С живым?
Тонким организмом, его нельзя навредить, ему нужно помочь, его нужно настроить, это такой большой серьезный процесс. Поэтому первое, нужно изучать, как устроен организм, что является основополагающим, в термических таких вот процессах. Угу. Во-вторых, владение веником – это тоже большое искусство. Не сразу, не у всех это получается, прям тренировки годами, чтобы человек мог наработать технику, определенную технику.
Ну, я знаю, есть несколько техник. Одна, когда веником просто вот так вот, как это правильно назвать?
Прибивают?
Прибивают, так вот, вот так вот, легонько-легонько по спине, по телу, так, 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 так. Есть вот такая вот...
Размахивают, да.
Их огромное количество, да? Двоечки, троечки,
так восьмерки. Несколько, несколько лет нужно там учиться, вы сказали, для того, чтобы правильно парить.
Для того, чтобы стать прямо хорошим мастером, да. Это как минимум год-два человек должен потратить на тренировки, на работу с людьми. И uh-huh. самое главное, что это очень близкий контакт с человеком.
Uh-huh. Денис, а покажите, как троечка. Что такое троечка в парении?
Так.
А-а-а.
Слушайте, чувство ритма хорошее должно быть еще у банщика, я так понимаю, да?
Да, Денис, да, обязательно. Денис напарил так, что у него упала камера у нас. Так, это троечка была. А на хлопайте какой, восьмерочку.
Ну, это надо все-таки вениками показывать, они уже такие вот размашистые движения.
А, идут из стороны в сторону.
Да. Но это больше таких фишек. На самом-то деле, все-таки человек, который парит, он должен очень тонко угу. чувствовать человека, который перед ним лежит. Его угу. прямо нужно ощущать, потому что баня – это такая некая магия, потому что человек находится в очень не в очень редком состоянии, когда ему тепло, когда ему комфортно, когда ему настолько хорошо, что он готов расслабиться. И он, собственно говоря, расслабляется настолько, что он становится голым не только телесно, он и душевно становится голым, угу. потому что баня чистит не только тело, там чистится и душа, и дух, ну, как говорят.
Но ну, организм нужно... первонаперво тоже да, чистит.
Конечно, конечно. Но в любом случае человек входит в некое такое состояние, ну, немножко трансовое, потому что это тепло, это очень комфортно, это очень защищенно. И вот когда это происходит, конечно, человек становится очень уязвимым. И мастера пара – это люди, которые, по большому счету, психологи, и которые в своей целью ставят такое, знаете, отдавание некого своей доброты, своей любви, своей нежности какой-то. Как бы это ни звучало странно mm-hmm. в бане, но парильщик отдает себя, потому что ему нужно человека, которого он парит, привести... такое состояние.
Расслабленное, комфортное да. состояние.
Детство. Детство.
Даже детство. Давайте обратимся к нашим слушателям. У нас есть такая машинка, где мы, значит, можем выяснить, проголосовать. Макс, да. Господа, пожалуйста, ответьте на вопрос. Вы в этом году ходили в баню и ходите часто, постоянно. Баня – это ваш дом родной, практически второй родной ваш дом. Баня – ваша любимая. Неважно, в общественную баню вы ходите, или у вас есть на даче, или к родственникам. Может, дома какая-нибудь инфракрасная сауна есть, это же тоже можно назвать баней. Да. 134-21-35. В баню вы ходите. 134-21-36. Делайте это, но редко. Например, там раз в полгода или раз в год. Вот 134-21-36. И 134-21-37. Нет, вы в баню вообще не ходите, это не ваше. Вам не нравится баня, вам тяжело, некомфортно там, ну и так далее. Код города 495.
Кристина в нашем стриме пишет: через школу русского пара прошли сотни специалистов, и эта школа дает все основания физиологии, все знания, видимо, да. Причем в школах да. обучают людей с медобразованием, психологи, телесные терапевты и звукотерапевты. Это так, да?
Да.
То есть такая серьезная подготовка. Готовка. А какое-то медицинское обследование нужно, да, проходить перед тем, как стать парильщиком, мастером
пока,
пара?
Нет, дело все в том, что профессии мастера пара пока угу. не существует. Угу. Эта работа ведется уже, наверное, больше 5 лет, угу. Но пока мы не достигли вот тех результатов, когда можно сказать, что парильщик – это такая профессия. Пока ее нету, но работа ведется.
Но это же очень сложная работа физически, я имею в виду.
Да, но для этого вас обучают, как защищать свое тело, как не перетруждаться, не перегреваться. Техника безопасности угу. – это одна из основополагающих вещей в банном таком творчестве, потому что если дать обычному человеку веники, он начнет ими махать в парилке, он очень быстро устанет, и это прямо большая нагрузка и на сердечно-сосудистую да. систему. Поэтому это опасная вещь, угу. и нужно к ней относиться с пониманием, что... свое здоровье, это прежде всего.
А обычно в среднем сколько человек может...
принять банщик, да?
Да, отпарить, я не
отпарить,
знаю.
Отпарить,
все зависит от системы, но это бывает, у нас есть такие герои, которые парили там до 40 человек подряд. Вот, это достаточно большой процесс. Я скажу, что у меня была такая практика в Питере, мы парили с 12 часов до 10 часов вечера нон-стоп.
Это соревнование какое-то?
Нет,
у вас было?
Это было не соревнование, это было просто так вот сложилось, что пришло очень много народу. И у меня был единственный такой опыт, когда вот прямо нон-стопом больше 10 часов находился в парилке.
Как вы себя чувствовали после
этого? Это же для организма тяжело.
Да, ну, там были какие-то периоды, мы парили вот не прямо все 10 часов, там 3 минуты паришь, 2 минуты отдыхаешь, 3 минуты паришь, 2 минуты отдыхаешь. Вот в таком режиме вода, соль, какие-то лекарства, которые поддерживают. Но это редкое явление, на самом деле никто никогда не старается перетруждаться. Поэтому любой уважающий мастер, он старается делать свою работу хорошо, качественно, но не стоять на потоке. А вот общественный формат, он как раз очень поточный. Потому что там работа не такая творческая, парение там длится всего лишь там 5-10 минут, и там очень простой алгоритм. Просто человеку должно стать достаточно жарко, чтобы захотелось прыгнуть в холодную купель.
А, Денис, женщины-банщицы бывают?
Да.
В женском отделении девушки прям?
Да.
Ты
конечно.
Видела, Марин,
банщицу? Я не очень часто хожу в баню.
А они телосложение...
Всякие худенькие, можно
красивые,
красивые, да. Да,
не, а у нас и не было вопроса, что банщица должна быть какая-то страшная или некрасивая. Не, страшных женщин не бывает, и некрасивых тоже. Ладно, мы поняли.
Но есть такое ощущение, что должна она там быть какой-то мощной, да?
Такая посильнее.
Нет, не обязательно.
Денис, я вижу, принесли какие-то атрибуты очень интересные
для бани. А мы разыграем эти атрибуты.
Денис,
да, мы разыграем в конце программы.
Денис,
в качестве подарка. Вы же разрешили нам разыграть,
да? Да, конечно.
Это ковш.
Ой, какой красивый.
Ой, слушайте, какой необычный
ковш. Это как волшебная палочка какая-то.
Ребят, посмотри, кто не видит, я объясню. Значит, это такая деревянная палочка. Вот у нее продолжение металлическое. А здесь я даже не могу объяснить. Это кусочек трубы якобы загнутый.
Да, из нержавейки, да.
Из нержавейки, загнутый такой полумесяцем. С одной стороны отверстие, а с другой закрыто.
Хочешь сказать, отдай рог.
Закрытое отверстие, да. И ты наливаешь. Это не просто как ковш обычный, а это такой уникальный, красивый. Слушайте, Париж-жар тут еще написано, жар птицы.
Париж-жар — это одна из печей, которую мы выпускаем.
А, понятно. Да. Ну вот гениальная вещь, мне кажется, это будет очень красиво. Плюс у нас есть еще полотенце в подарок, мы это тоже разыграем в конце программы.
Что полотенце
какое-то брендовое, да? Что там нарисовано?
Да,
только не обнаженная человек, женщина?
Нет.
А, ну обнаженный какой-то.
Ой, как на Макса похож.
Марина, ну хватит.
Прости,
тут какой-то носатый, лысый парень. Без животика, но у него есть какая-то... Ой, какое приятное полотенце.
Ты хочешь выиграть это полотенце?
Я хочу выиграть это полотенце. Я его накину сейчас сюда.
Задрапируешься, да?
Задрапируюсь.
Тебе можно снять пиджак и набросить полотенце. А, ты хочешь на стул набросить?
Я хочу на спинку, да. Вот, с веником, кстати, стоит. Так.
Да, у нас есть такая шапочка.
О, еще шапка. Это вот Марине хорошо подойдет.
У меня сегодня уши.
Хорошо, вот такая еще новогодняя черно-красная шапка для того, чтобы париться в бане. Зачем вообще шапки нужны? Вот мне всегда, мне никогда в голове не жарко, как бы.
Это тебе так кажется, что тебе не жарко?
Вот если мы приходим в баню, где температура достаточно высокая, а высокие температуры, это начиная от 80 градусов и выше, конечно, голова часто перегревается, пересушиваются волосы для того, чтобы защитить голову и волосы, собственно говоря, для этого одевается шапка. Но если вы приходите в баню домашнюю, где в правильную баню, где температура редко повышается больше 60 градусов, то там, собственно говоря, шапка не нужна. Как правило, там идут парения.
Это именно для того, чтобы голова не, волосы не перегрелись, и чтобы не получить тепловой удар.
Да. Ага.
Я знаю, вот у меня папа, он большой фанат, ему 82 года, большой фанат бани. Он делает таким образом, у него есть целый алгоритм посещения бани. Значит, там перво-наперво он заходит, просто сидит на нижней лесенке.
Привыкает.
Вот, привыкает.
Да.
Затем он через пару-тройку минут выходит, подышит, походит, побродит, никаких процедур. Вот. Затем заходит и уже как бы во второй заход начинает париться. И работает, вот сам он себя парит, работает веником снизу вверх. Вот он прям стоя от ног, вот коленки, ягодицы, и дальше вверх, вверх, вверх. Вот. Значит, а после этого только он идет уже мыться. Это правильно? Есть какой-то порядок?
Есть смысл,
расскажите.
Да, значит, первое, баня – это достаточно большой стресс для организма. Поэтому мы должны входить в нее тихонько, медленно. Чем мягче.
С первого раза сразу париться
конечно,
не нужно.
И, конечно, лучше сидеть внизу, потому что там температура будет ниже. Тело должно постепенно привыкать к температуре и адаптироваться к этой температуре. Если в бане температура не очень высокая, то, конечно, можно сразу же лечь на верхнюю полку. В бане вообще принято лежать. Не сидеть, а лежать.
Ну, чтобы равномерно тепло.
Физиологически, да, голова должна находиться у нас в холоде, а ноги в тепле. Когда мы сидим в бане, то все наоборот получается.
Перегреваемся мы, да,
получается? Голова перегревается, да. Ноги охлаждаются. Угу. Физиологически это вообще очень плохо и неправильно. Угу. Поэтому лучше в бане всегда лежать. Самая большая проблема нашего организма – это дальняя периферия. Это кончики рук и ног. Туда кровь доходит меньше всего туда поступает кислорода, меньше всего оттуда мы можем вытащить всяких шлаков. Поэтому любое парение всегда начинается с ног, и больше скажу, что примерно процентов 60 парения – это только ноги, ступни в первую очередь. И далее руки. Вот эти вещи, которые необходимо обязательно прогревать. Только после этого мы можем прогревать уже основное тело, но это уже не так важно, потому что пока мы попарили ручки-ножки, тело уже само автоматически прогрелось.
Мы о таких подробностях, как веники, подливание воды, там во второй части программы поговорим. Сейчас меня интересует следующее. Я когда хожу в баню, я тоже сажусь, сначала так сижу, погреюсь, потом выхожу, похожу, а затем опять возвращаюсь, и я веником тоже иногда прохожу. Прохожусь, но я люблю мазаться.
Чем?
Вот, медом, например, вот, какими-нибудь, знаешь, ну, в основном медом, да, скрабироваться, типа, или беру какой-нибудь, соединяю соль с медом, ну, вот таким образом. Вообще, это полезно, не полезно, очень или полезно, я очень бесполезным полезно. Делом занимаюсь? Мне всегда кажется, что после этого всего у меня такая хорошая бархатная кожа
становится. Абсолютно правильно. Это
так, да? Мед нормально. Да,
мед очень хорошо. Мед, молоко, сметана, это то, что увлажняет.
Молоко?
То, что, да.
Просто взять и намазать себя на себя
молоком? Можно помешать с медом. Это будет тоже как бы такая штука, очень интересная сама по себе.
Смесь.
Смесь, да. Молоко дает больше увлажнения, и такой привкус появляется у человека, как будто он ребеночек маленький. И этот запах держится достаточно долго. Если прошла чистка организма хорошая в бане, то, собственно говоря, запах такого вот младенчества будет еще пару дней держаться на теле. Это очень приятно. Скрабирование, конечно, все очень полезно. Соляные выкатывания, потому что это все работа с нашей кожей. Это очень важная вещь, особенно для женщин. Поэтому эта процедура одна из основополагающих парений. Угу. То есть, если мы говорим вообще за баню, за процедуру, то, как правило, она включает и парение, и скрабирование, соляное выкатывание, и обязательно какие-то меды, смеси, которые позволяют увлажнить кожу.
А в какой момент уже начинать себя скрабировать?
Да, с какого
после
захода?
Какого этапа, да?
Знаете как, разные мастера работают по-разному, либо это делается в начале, на моменте разогрева, потому что, еще раз мы повторяем, что чем медленнее мы входим в этот режим, чем быстрее мы адаптируемся к температуре, тем правильнее. Поэтому иногда бывает так, что вот это скрабирование первичное в невысоких температурах позволяет человеку быстро адаптироваться к бане и дальше принимать уже процедуру. А можно это делать после уже парения, потому что тело чистое, снимается вот этот верхний эпидермис,
да, слой.
И человек становится, как бы вот по ощущениям, тоже у него появляется такое ощущение чистоты. Вот, поэтому и так поступают.
Андрей Васильевич спрашивает, все-таки на самом деле, Денис, скажите, алкоголь в бане что, вреден, полезен, можно,
конечно,
нельзя?
Вреден, но...
Но кружечку говорить, пива-то...
Нет.
Нет,
категорически. Нужно говорить о том, что сама по себе баня, мы можем ее воспринимать по-разному. Как досуговое, например, явление, где можно и выпивать, и кушать. И эта традиция у нас есть, собственно говоря, никуда от нее не деться. И несколько поколений жило так, что баню воспринимала как некое место, где можно вот, поесть и выпить.
Ирония судьбы. Они там не то, что выпили, они там, пардон, нажрались.
Хорошо выпили, да.
Нажрались.
И мы видели, перепутали, чем это закончилось.
Перепутали все на свете.
Да, но еще была ситуация такая, что в 80-х годах, например, было, практически не было мест, где мы могли собираться, потому что рестораны были дорогие, и туда не попадешь. В школах нам собираться запрещали. Баня стала в какой-то момент единственным местом, которое было самым дешевым для сборищ. Друзей, товарищей. Ну, а, собственно говоря, что нужно? Собраться, поесть, выпить. Поэтому баня выбиралась с точки зрения экономической выгодности. И она не так была нужна, коммерческая баня, сколько места, где могли все сброситься по 3 рубля посидеть. Поэтому еще раз хочу сказать, что несколько поколений выросло в системе, когда баня воспринималась местом досуговым, где можно провести время, пообщаться, выпить и поесть. На самом деле, конечно, для бани процедурной это очень вредно.
Друзья, пока Денис рассказывал...
Макс из Галяц,
я надел шапку. Да, Макс сошел с ума. У нас, можете посмотреть в стриме, насколько это произошло. У него теперь нет ушей, он теперь сидит в красной шапке.
Я как этот, как его называют?
Скоморох.
Скоморох,
Иванушка, да. Смотри, в нашем стриме Алексей спрашивает, откуда пришли правила парения вообще? Какая у них история?
Кто это придумал, я думаю, так. И в какой стране? Может быть, есть какое-то территориальное правило парения? Да.
Ну, вы понимаете, это, конечно, все идет корнями из далекой глубины, потому что не то чтобы кто-то придумал эту баню, это национальный продукт, который рождался на территории нашей страны практически повсеместно, одномоментно. И он связан не с тем, что кто-то решил, что баня – это здорово и хорошо, а просто есть необходимость, нужды человеческие. Ну, например, как помыться. В холодных регионах, там, где вода зимой замерзает, мыться, просто негде, стирать негде. Поэтому, конечно же, необходимо помещение, где человек в зимний период времени, в холодный период мог бы себя помыть свое тело.
В банях еще рожали.
Естественно, конечно, да. Но я рассказываю историю зарождения. Вот. Поэтому необходима была постройка, где необходимо было нагреть воду. Как нагреть воду, например, там в 13-12 веке?
Расскажите. Знаете,
да. Как в те времена не было металлической посуды. Были только бандарные изделия. Бочка там из ламелек деревянных, которая собиралась. Угу. Дальше бандажом это стягивалось. И вот такая, собственно, бочка, или там ушат, или там кружка. Все было деревянное. Как разогреть воду?
В эту бочку как раз на угли поставить.
И она сгорит,
конечно,
она же деревянная.
Конечно, деревянная масса.
Тогда как?
Грели камнями. Нужно было разогреть камни.
Все,
понятно. Камни разогревались на огне. Дальше этот камень клался в ведро. В деревянное ведро с водой, и таким образом разогревалась вода.
Отдавал свое тепло.
Вот так появляется суть бани, потому что для того, чтобы разогреть воду, нужна каменка, нужен костер, нужно тепло, и первичные бани назывались вообще мойнями. А потом они уже начали переименовываться в банях, потому что появились дополнительные процедуры. Связаны они с веником и с травами. Почему? Потому что на самом деле на Руси медицина пришла ведь очень поздно. Мы все лечились, собственно говоря, тем, что вот у нас растет травки, веники и так далее. То есть естественный процесс в тепле, когда человек находится в такой вот нежности, поработать, полечить человека травами и вениками было естественным таким процессом, естественной потребностью. И вот там как раз и зарождалась система веничного массажа, веничного парения. Сегодня все эти данные, есть сподвижники этого дела, которые собирают... все эти данные из каких-то книг или ездят по каким-то глухим деревням, пытаются найти вот эти особенности техник парения. И, собственно говоря, вот в наших школах мы это обсуждаем, разговариваем, пробуем, тренируемся, смотрим, что из этого получается. И таким образом уже создается некая идеология парения.
Отлично. Валентин Аракчеев пишет. Денис Вахов навевает образ северного гиганта, викинга, белокурого бести с волосами до плеч. Для скандинавов испокон веков считалось обязательным хотя бы раз в неделю посещать баню. Это вот все вам. Ваш знакомый Аракчеев,
Валентин? Нет.
Нет? А мне такое ощущение, что вы кого-то подкупили. Тут они
огромное
нам
количество сообщений в стриме,
пишут,
да, про историю.
Просто историю бани, про вас пишут. Дай бог, что это так. Друзья, заходите в наш стрим, смотрите на нашего гостя Дениса Вахов, мэтр банного дела. После новостей продолжим говорить про баню.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Программа о тонкостях и секретах. Профессия.
Ой, еще 12:35 в Москве, в студии Марина Александровна.
Макс Челноков.
Это я в ковшик говорю, который нам принес наш гость в эфир.
Поезд отправляется.
Нет, не поезд, тогда уж самолет.
Самолет.
Дамы и господа, сегодня мы отправляемся в баню. Идите-ка вы все в баню сегодня и завтра.
А в какую баню?
Оказывается, какую? Это очень модно. А вот в какую баню, какие виды бани существуют, это вот гость принес ковшик, и я в него говорил. Мы сейчас прямо узнаем у Дениса Вахова. Это мэр банного дела, обладатель российской премии банной индустрии, организатор школы русского пара, организатор банных фестивалей, ну и коммерческий директор компании ВВД. Денис, еще раз здрасте. Какие виды бани бывают? И кому какая подойдет? Вот, например, кто-то не любит
очень горячо.
Да, жарко.
Я больше скажу, что в бане вообще жарко не бывает.
Ну как, 80 градусов, это не жарко, по-вашему?
Это жарко, но это не является баней. У нас ошибочное понимание сути бани. Почему-то с какого-то времени стали считать, что когда ты заходишь в помещение, где очень жарко, это и есть баня.
Говорят, ой, парилка какая.
Да.
Это сложилось тоже вот не так давно, на самом деле, когда появились новые технологии в разогреве парных пространств, вообще помещений. Появились такие чудо-печки, которые очень быстро и эффективно разогревают помещения. Но дело все в том, что они разогревают только воздух. И большинство современных бань определяется тем, что там жарко, там горячий воздух. В русской бане воздух не горячий, потому что в русской бане энергия передается за счет излучения, которое практически не разогревает воздух. Поэтому в русских...
Какого излучения? Излучение от чего?
От печи. Или от каменки.
Печь бывает, излучает что-то?
У нас есть три способа теплопередачи. Мы до вас можем довести тепло тремя способами. За счет конвекции, за счет излучения или за счет теплопередачи. Вот русской, для русской бани характерно способ передачи тепла за счет излучения. Излучение греет предметы, но не греет воздух. Ну, так, если по-простому говорить.
Понятно.
Поэтому, заходя в баню, вы разогреваетесь, но при этом температура вокруг вас не очень-то высокая. Она должна быть физиологичной.
Тогда так, русская баня, да, вот все мы знаем, это с подливанием из ковшика воды на каменку для того, чтобы пар пошел.
Да-да-да.
Здесь какие-то правила есть? И вот, например, человек с высоким давлением, нормально или нет?
Если вы пришли вот в эту физиологическую баню, где температура, скажем, 40-50 градусов, это безопасно. Парение происходит за счет пара. То есть вы поддаете на каменку воду и веником этот пар тихонечко опускаете на человека, прогревая определенный участок. Ну, например, ноги. Все остальное тело у вас находится в температуре.
Это в смысле, берешь и веником крутишь над
ногами. И опускаешь над ногами. Вот этот пар, например, на ножки. Ножки прогреваются, все остальное у вас отдыхает. Ножки прогрели, перешли там на ручки, например, перешли на спинку. Но само тело находится всегда в зоне комфортных температур. Почему? Мы достаточно уязвимы с точки зрения температуры. Если мы посмотрим на градусник, то мы увидим, что наше тело способно жить в пределах 9 градусов. 43 градуса начинается коагуляция белка внутри нашего организма. При 34 градусах становится биохимический процесс. Поэтому, когда мы заходим в температуру, скажем, 80 градусов, тело должно обороняться. Оно должно делать все для того, чтобы эта температура не попала внутрь вас. Вы приходите со здоровьем, как бы. Но на самом деле тело принимает совершенно другое решение. Оно не пытается вас оздоровить, оно пытается вас спасти. Поэтому всю энергию оно тратит на то, чтобы как бы вас охладить.
Поэтому после бани мы все-таки расслабленные и вялые.
И усталые, и вялые.
Это приятно.
Но это же хорошо, конечно. Это же нормально.
Нет, это не очень хорошо.
Организм начинает как бы работать. Это он забывает, он по инерции что-то делает.
После бани у вас энергии должно быть очень много. Хватит на пару суток. Можно попарить так, что вы будете спать, но можно попарить так, что у вас энергия высвободится.
Там с тобой надо было перед эфиром в баню сходить.
Именно в этом.
Да, да. А после бани как себя нужно вести лучше?
Сейчас, Денис говорит. Сейчас, про вот то. Да. Что аккумуляция энергии.
Я просто хочу сказать, что на современное понимание большинства людей русской бани, оно очень близко к пониманию того, что вот мы ходим, например, целый день в узкой обуви, а потом просто ее снимаем. Мы тоже получаем кайф и такое расслабление. Вот в современном, в большинстве случаев баня воспринимается именно так. Мы загоняем в свой организм достаточно жесткие условия, потом очень сильно устаем, даем организму отдохнуть, обливаясь, например, холодной водой, и получаем колоссальное расслабление. Но оно происходит после нашей усталости. Но у нас не было времени заняться своим телом. У нас было время просто взломать собственную систему защиты и потом от этого кайфануть.
Но это не вредно, это нормально.
Это не вредно, это не вредно, но пережить. Это не имеет отношения к вашему здоровью или пользе.
Главное не злоупотреблять. Вот там по полчаса, по 40 минут сидения в бане, имейте в виду, это тяжело для организма, это плохо.
Не факт. У нас парение может длиться час, полтора, два, три часа. Из правильной бани человека выгнать очень сложно, потому что баня – это нереальный кайф.
Хорошо, тогда
три
я
часа
скажу...
одного человека парить?
Да. Тогда я скажу так, это для неподготовленных будет тяжело, три часа.
Это для любого человека. Вы должны
понимать... Я никогда не ходил в баню, первый раз пришел, и на три часа я умру там.
Выясняем, потому что никогда вы не ходили в русскую баню.
Нет, я ходил в русскую баню, но я говорю гипотетически, да.
Это...
Юля, ты была в бане, звукорежиссер? А, была.
Все были в бане, да.
Ну, хорошо.
Все ходили.
Еще раз попробую объяснить, да. Баня... это такое место, куда вы заходите и откуда неохота выходить.
Куда вы не выйдете.
Если в какой-то момент вам охота оттуда выбежать, скорее всего, вы попали не в баню. И хорошая баня, она как раз тем и хороша, что вы можете находиться там часы. у вас должно быть достаточно много воздуха, у вас должно быть достаточно качественно хорошая температура, качественная энергия, и люди просто засыпают даже в парилках. Но этого нельзя делать в банях, где температура превышает там, ну, допустимые нормы.
Понятно. А в чем заходить лучше?
Да, сейчас я прочитаю. Алексей Черкин пишет. Ну, я просто к ответу Дениса говорю следующее. Он пишет: с кардиологом пообщайтесь. Господа, конечно же, перед тем, как пойти в баню, есть всякие противопоказания. Люди после инфаркта, люди там с гипертонией. Может быть, и можно ходить, но только какое-то определенное количество времени.
Лучше а вообще это лучше, да,
вам скажу. Вот вдогонку. Это все так, все именно так. Но я хочу отметить такой момент, что когда проходят соревнования по парению, бывают такие соревнования, которые проходят непосредственно с врачами и с кардиологами в том числе. И парение связано с понижением давления, с сердцебиением. То есть делаются специальные замеры и проверяется, насколько давление повышается или понижается, насколько учащается пульс. И это основополагающие вещи, потому что для человека, у которого высокое давление, пармастер работает так, что давление должно снижаться. У кого есть нагрузки по сердцу, сердце должно успокоиться. В этом смысл профессионального парения.
Денис, в каком виде лучше заходить в парилку?
Вот Марина спросила сначала, что после бани делать, а вот я
правильно... У меня много вопросов. В чем лучше зайти?
Как подготовиться?
Да не подготовиться, просто что на себя надеть?
Наедаться же нельзя.
Если вы идете за здоровьем, конечно, наедаться нельзя.
Алкоголь нельзя, наедаться нельзя.
С нашим что здоровьем, надеть? Да. Хорошо, за 2-3 часа уже не есть. И вообще в этот день не есть тяжелую пищу. Почему? Потому что, когда мы приходим за здоровьем, мы должны ресурс свой направлять на восстановление своего организма. Если у нас в желудке находится еда, ее нужно переваривать. Поэтому часть энергии будет тратиться на то, чтобы эту еду переварить. Туда будет больше идти кислорода, больше крови. Она нам нужна на периферии, нам нужно чистить организм. Поэтому, конечно, если мы пришли полуголодными, с пустым желудком и не поели перед этим там каких-то тяжелых продуктов, баня будет проходить гораздо более правильно с точки зрения самокоррекции нашего тела. Это очень важно.
Полотенчика, что, или плавки?
Все зависит от того, куда вы идете. Вообще принято ходить, конечно, в баню голышом. Но есть как бы места,
не опасно?
Где это... А почему это должно быть опасно?
Ну, мальчикам перегреваться нельзя.
Бактерии всякие?
Нет, перегреваться нельзя.
Как одежда может помочь не перегреться?
Хорошо, вопрос не от всего.
Скорее всего, она поможет перегреться.
Голышом, хорошо, голышом.
Вот. Но если это общественный формат или если это разнополые люди, то, конечно, необходимо иметь там нижнее белье, и желательно, чтобы это было, был хлопок.
Мы ложимся, когда нас парят, просто на голую
деревяшку,
или все-таки лучше что-то
постелить? С точки зрения гигиены, в любом случае, лучше что-то постелить.
Но баня нельзя, не обязательно... Знаешь, что это дезинфекция от
жары. Это делается, но все зависит от того, куда вы пришли. Кто-то все это понятно. Делает хорошо, кто-то это не делает, но своя личная гигиена должна быть. Не обязательно должно быть полотенце, это может быть солома, это может быть сенные матрасы.
Ну, все же есть салон.
Классно, да, пришла в баню, в салон.
Со своей соломой, да.
Хожу в баню каждую неделю, пью чай и только чай, пишет Алёха. А что после бани мы делаем?
Да.
Чай – одно из самых важных вещей, и это правильно. Пить теплые напитки, во-первых.
А холодный квас, как же, просто классика. Нет?
Плохая
идея. Квас? Я про чай знаю.
Не, и квас, знаешь, да? Такую, говорят, кувшинчик кваса после баньки.
Плохо это пить холодные напитки. И еще раз хочу сказать, что если мы пришли за здоровьем в баню, то нам нужно наш ресурс использовать на наше оздоровление. Когда мы закидываем туда холодного кваса, естественно, мы должны его разогреть. Мы опять начинаем воровать у себя же энергию, и у вас получается еще, помимо того, разница температуры. Тут у вас очень холодно, тут у вас очень жарко. Ничего хорошего в этом нет. Конечно, травки, чаи гораздо лучше заходят в баню. Можно немножко поесть каких-то фруктов или овощей.
Что-то а легенько. Креветки? Почему-то мне в голову пришли.
Это тогда пиво надо, ну, а пиво нельзя.
У нас были такие тесты, когда мы вот прямо глубоко, серьезно парим, мы ставим столы, мы приглашаем, у нас были такие тесты, приглашали гостей, записывали все, что они любят, шашлыки, коньяк, там, ну вот, оливье, готовили им стол такой, и готовили стол из простых вещей, там, стакан воды, лист капусты, там, морковка, яблоко. Парили их, и потом мы выводили и говорили, садитесь. Кушайте то, что вы любите, или то, что хотите, садитесь за этот стол. Никто никогда не садился за эти шашлыки, потому что после серьезного парения никогда вам не захочется ни выпить, ни поесть. Ваш организм будет наслаждаться абсолютно новым ощущением, дзеном. Ощущением молодости, угу. да, своей вот такой. Угу. Поэтому, если баня хорошая, если вам попался офигенный мастер, забудьте про креветки, просто они вам не пойдут.
Не пойдут. Не пойдут. Денис, мало времени остается, а вопросов прям много. Сейчас да? вот как раз об этом, да, коротенько вопрос-ответ, вопрос-ответ. Веники, какие лучше ваш чего? Рейтинг? Из чего? Да. И зоопарки для веников? Потому что многие маслица добавляют, какие-то, опять же, травы и так далее. Вот об этом давайте.
Самый рабочий веник – это дуб. Потому что он достаточно плотный, им очень удобно парить, очень легко забирать пару, он емкий достаточно и хорошо отрабатывать ударные техники. Березка – это веник, которым очень хорошо поглаживать, разглаживать, он хорошо заживляет кожу, очень мягкий, мягкий душистый аромат.
Еловый, я знаю, еще даже бывает. Это, мне кажется, вообще еловыми, мазохизм.
Ими парят, но там тогда есть специфика. Сразу. Это, скорее всего, выкатывание вениками. Они по специальным зонам, такие, знаете, мурашечки, чтобы получить очень приятное ощущение. Ну и это тоже полезно. Есть куча веников из липы, из, да, и, собственно говоря, из любой травы делаются веники, в том числе даже из крапивы. Поэтому...
Серьезно?
Да, да, ты да, представляешь, крапивные веники. Я видел даже, как люди парятся крапивными вениками.
И специальная зоопарка крапивы существует.
А в чем, почему, как сказать, цимес, да, крапива? Почему крапиву да, используют? Да.
Во-первых, это часто происходит тогда, когда есть проблемы со спиной, с позвоночником. Боли убрать. Во-вторых, если парится крапива, у вас кожа очень...
Сейчас... Ну, мягче, я знаю, она становится...
Прилив крови очень да. резко происходит, и
питание,
кожа как бы
омолаживается. Питание кожи, да. питание. Лучше питание происходит. А по поводу зоопарок, что-нибудь скажете, что лучше? Или не зоопарки, а даже вот то, что можно брызнуть на
Давайте я скажу
камни.
По поводу зоопарки веников.
Да, давайте.
Значит, тоже веник запаривается. Как правило, все его заваривают. Засовывают в воду, в кипяток. Или в холодную воду, но это способ неправильный, потому что в заваривании все экстрактивные вещества, которые, все полезные вещества, которые есть в венике, они в воду эту уходят, как чайный пакетик. Поэтому, конечно, правильное слово запаривание, как правило, опускают на несколько секунд в горячую воду и дальше над... поддают пар, и на этом пару запаривают эти венички. Сейчас выпускается специальное устройство веникозапаривателя, но в любом случае веник нужно именно запаривать.
А мы будем сегодня что-то разыгрывать?
Будем сейчас, буквально через пару минут пойдем. Баня по-черному, Денис, расскажите. Многие путают, что это такое. Да, и сегодня где-то в Москве.
Баню по-черному,
да. В Москве сегодня существует такая?
Да, она, это исторически. Вообще баня существовала как именно по-черному. Баня по-белому начали появляться только в 19 веке. В нашей стране. До этого все ходили в баню по-черному, потому что это единственная возможность изготовить печь, ну, скажем так, бесплатно. В ней есть своя специфика. Мне лично баня по-черному очень заходит, там есть аромат, там какая-то своя энергетика невероятная, но немножко тяжело работать, потому что там достаточно много дыма и угарного газа. Несмотря на то, что все проветривается, все равно этот привкус всегда там присутствует. Поэтому находиться, парить, например, в такой бане сложновато. А вот когда тебя парят в такой бане, там реальный кайф. Не сравнится ни с чем. Ну, это такая очень самобытная, очень яркая штука.
То есть ради разнообразия попробовать можно,
обязательно.
Да?
Обязательно.
Друзья, у нас, кстати, шло голосование, еще минутку оставим. Вы ходите в баню очень часто, 134-21-35. Вы ходите, ну, редко, 1-2 раза в год, 134-21-36. И вы в баню не ходите вообще, 134-21-37. Код города 495. Проголосуйте буквально еще чуть-чуть. Ну, разыграем, давайте...
Ну, наконец-то.
Те подарки, которые принес Денис. Ковш разыгрываем?
Да, Денис? Да, конечно.
Итак, от Дениса Вахова мы разыгрываем ковш. Вот такую вот шапку для парения. Это красно-черная, как ее сказать, скоморошей колпак.
Новогодний,
значит,
такой.
Новогодний, да, шапочка для парения. И такой приятный на ощупь банное полотенце. Кстати, а почему полотенце называется банным, а другие... А, ну банным оно называется. Потому что оно как-то по-другому впитывает воду или что оно дает?
Какой-то состав определенный, нет?
Нет, я не знаю. Не могу сказать, почему.
Непонятно.
Да. Не знаю.
Сейчас в Европе да. Вопрос...
А я не могу сегодня ничего задать, не спросите.
Нет, ну вопрос-то я задам для розыгрыша.
А, да, конечно.
Подарки осветили, а что, да, а за что, непонятно.
Давай,
смотрите,
давай.
В Европе сейчас очень популярный один вид бани. Это, значит, температура в ней умеренная. Горячий воздух проходит по трубам, которые расположены под полом и в стенах. Специальными нагретыми камнями обкладывают все тело. Это очень эффективное средство для борьбы с многими болезнями и даже депрессиями. Как называется такой вид бани?
СМС-портал +7 925 888 88 94 8. Телеграм говорит Москобот. Даже если знаете, молчите, друзья. Если вы знаете правильный ответ, то напишите. Первый, кто правильно ответит на этот вопрос, получит набор
от Дениса Вахова. Да, для
очень
бани.
Классный. Денис, а как шапка, часто можно ходить полотенце. В баню?
Да. Периодичность есть?
Как себе не навредить?
Это по ощущениям. Иногда в баню хочется ходить каждый день, иногда раз в неделю, иногда раз в месяц. Но это такое... Внутри должно быть этот позыв, потому что если это требуется, если не хватает тепла или там много проблем, это же надо снять. В бане все это хорошо корректируется, поэтому в определенных ситуациях в баню можно ходить достаточно часто, а в определенных и не так часто. Но еще раз хочу сказать, что если мы говорим про вот тот формат, который общепринятый, где температура 80-100 градусов, это все-таки достаточно жесткий формат, и с ним нужно быть аккуратно. Как раз в этом формате очень аккуратно тем людям, у которых есть давление, проблемы с сердцем, какие-то опухоли. Горячие бани, они уже на нас будут влиять негативно, если у нас есть проблемы.
А финская сауна, получается, нам как бы не очень заходит, она все-таки не наш
да
формат?
Нет, все наше. Мы, вот финно-угры в 4 веке здесь стояли, ну, на самом деле. У нас культуры очень схожи. Почему-то мы финскую сауну называем той баней, где сухо и горячо, а Финляндия такую баню называет русской. Они считают, что русская баня – это где
сухо и
горячо. Да. Финны парятся точно так же, как мы. У нас есть некоторые технические разности, например, в постройках, в системах вентиляции. Но если вы посмотрите там на финскую семью, то ходят папа, мама, детишки, все они с венчиком, все они в очень таких уютных, красивых банях. Поэтому культура у нас практически идентична.
Итак, кто же у нас победил? Как называется та модная баня, которую я, ну, вот, о которой я рассказал,
как
где там трубы, камнями обкладываешься и так далее. Она называется баня ирландская. И правильно ответил, верно? Денис, да, Денис говорит, да. Борис Альпатов нам в телеграм-канал. Борис, присылайте ваш номер телефона и набор, значит, ковш, шапка и полотенце банное вам от Дениса Вахова. Ну и наше голосование. 40%, угадайте, что?
Парятся.
Парятся ну, часто. 13% делают это, ну так, 1-2 раза в год, а 47% не ходят в баню вообще. Денис, ну наши вот слушатели не банные люди.
Нет, потому что на самом деле вот эти 47%, они сходили один раз в баню и поняли, что там им делать нечего.
Потому что
там было слишком жарко.
И неправильно.
И они сказали, да зачем нам это нужно? Это люди, которые чувствуют свое тело, потому что они себе не позволяют вредить. Но если они придут в настоящую баню, я думаю, что они станут адептами.
Денис, умница. Я как раз тот человек, кто не ходит в баню, но кого недавно парили 3 часа. Это была дегустация пара, разнотравье. Низкая температура с постепенным повышением. Элель нам написал. Денис, совет по баням в Москве. Неважно, реклама, не реклама, просто вот правда, на ваш вкус
знаете,
одну назовите.
Есть у нас общественные бани, хочу сразу отметить, алексеевские бани, они, правда, построены в Подольске, это общественный формат, но считаю, что на сегодняшний день это одна из лучших бань в Москве, Московской области, туда стоит обязательно сходить. Что касается частного формата небольших коммерческих бань, я бы исходил не из бани, а из мастеров, потому что в баню стоит идти с мастером. У вас перевернется вообще весь смысл банных процедур, если вы пойдете с настоящим мастером.
И таким, его... как наш сегодняшний гость Денис Вахов. Денис, спасибо большое. Ваш инстаграм, сайт, где найти вас?
Денис Вахов, инстаграм.
Фейсбук есть?
Facebook Денис Вахов, да, у нас есть большая группа, называется «Русская баня» в Фейсбуке, там у нас достаточно большой объем читателей, и там мы публикуем очень много статей, которые посвящены банной тематике.
Спасибо большое, Денис Вахов, коммерческий директор компании ВВД, организатор школы русского пара, обладатель российской премии банной индустрии, мэтр банного дела. Спасибо, с наступающим, удачи. Марина Александровна, мы не прощаемся, у нас рубрика про собак, потом новости и программа «Мы вас услышали».